Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан. И приветствуем нашего гостя, протоиерей Дмитрий Рощин, настоятель Свято-Никольского храма на Трех Горах. Добрый вечер.
Добрый вечер.
В этих беседах, которые мы с Кирой, со священником ведем, мы говорим о пути человека к вере, в вере и к священству. И нередко в наших программах я начинаю с такой мысли, что священниками не рождаются, священниками становятся. Имея в виду, что вот мы видим человека на амвоне, в облачениях, и нам кажется, что вот он родился, у него на роду было написано быть священником, а на самом деле там есть некий путь, решимость, выбор, может быть, отсечение каких-то других устремлений ради священства. И вот я с этой мысли так обычно начинаю, и мы с ней соглашаемся молчаливо, но вот в вашем интервью, которые вы давали здесь же на Радио «Вера», я читаю вашу же мысль, что нет, священниками рождаются, а не становятся. Наконец-то мы можем под вопрос поставить изначальную посылку нашей программы. Вот расскажите об этом вашем тезисе, почему вы считаете, что священниками рождаются, а не становятся в каком-то смысле?
Безусловно, это дилетантское мнение, и оно ничем не подтверждено, ни отцами, нигде. Это моя собственная фантазия. Но я считаю, что, исходя из Ветхого Завета, из колена Левиина, каждый 12-й, да, или 13-й, я уж сейчас запутался, мужчина, рожденный на земле, он священник по определению. И я думаю, что если бы все, знаете, это как вот мы умираем от рака, но на самом деле, если бы мы прожили чуть дольше, мы бы все бы умерли от рака, потому что это распадение клеток. Вот точно так же я думаю, что если бы все было правильно устроено на земле, то, наверное, каждый 12-й был бы священником, каждый 12-й. И в этом смысле я думаю, что каждый 12-й мужчина рождается для того, чтобы быть священником. Не все, поэтому священниками рождаются. Я когда стал священником, и обернулся на свою жизнь, которая до этого была мной пройдена, не такая была длинная, правда, к тому моменту, но достаточно насыщенная. И я увидел точно, точно увидел прямо вот след за следом, как такую, значит, военную дорогу уже с крыши Рейхстага, что все было сделано именно так было расположено, именно так я чувствовал, именно так я читал, именно так я слышал, для того, чтобы все это привело меня, в конце концов, к священству. Поэтому думаю, что так, да.
Ну вот, собственно, именно об этом мы хотим сегодня с вами поговорить, вот об этой дороге. И вы сами, облегчая даже нам с Кирой задачу, говорить о некоторых ее этапах, о некоторых поворотных событиях, которые вы уже апостериори обозрели и сказали, что вот это, наверное, тоже было неким кирпичиком на этой дороге к священству. Вот какие основные этапы для вас существуют?
Ну, я родился, во-первых, это уже немаловажно.
Это уже,
да, слава богу, да.
Существенно.
Нет, у некоторых людей есть вопросы к этому моменту, да. Я родился, слава богу. Что дальше? Знаете, я хочу немножко, подождите, вот очень важный момент, я о нем думаю последнее прям время.
Так.
Он меня так волнует, я пытаюсь об этом говорить, что все-таки, знаете, я когда был помоложе священником, у меня было больше задора, и вот человек приходит на первую исповедь, ко мне часто люди приходят на первую исповедь, там, часто по несколько человек в день, и говоришь им, что вы знаете, объясняешь им, что такое исповедь, говоришь, мы с вами вот тут стоим, вы говорите, я помогаю вам, вроде бы я вас слушаю, но на самом деле нет, потому что лицом к лицу с вами стоит Христос, и он является главным актором процесса. Он главное действующее лицо, потому что он дает вам прощение грехов. Он знает, что вы скажете и что вы не скажете. Он знает, как я себя буду... Все он знает. И вот это вот поле, на котором действует Бог, нам все время кажется, что это наше поле. Это самое большое заблуждение человечества, то, что называется гордыней, просто сформулировать нужно правильно. И мы все время Бога пытаемся затащить в свои предлагаемые обстоятельства, как будто мы здесь вот играем на этом поле, и он еще плюс к нам присоединяется. Это такая тонкая штука, и, к сожалению, мы все в ней путаемся, от мала до велика, от просвещенных до непросвещенных, потому что нам кажется, что вот, да, есть определенные условия, и он тоже в них, и он тоже в них вовлечен, и он должен играть по нашим правилам. Это не точно. Это совершенно его мир. потому что он творец. Да? Можно было исповедовать арианскую ересь и сказать, что это был человек, и в этом человеке, во Христе, нам показали абсолютный образ человека. Но это не так. Был именно Бог, потому что он творец. Отец мой делает, и я до ныне делаю. То есть это его действие, и мы в этом действии гораздо более ничтожные персонажи, чем нам все время пытается объяснить просвещенное богословие, гораздо более ничтожные персонажи, не умаляя наших заслуг и достоинств. Это просто сноска. Поэтому вот к тому, что священниками становятся, рождаются, какой у нас был путь. Поэтому я говорю, что вот я родился, это великое благо. Я родился в очень сложной семье, и, в общем-то, великой по-своему. Я с огромным почтением отношусь к своим родителям.
Давайте мы напомним, может быть, тем, кто в какой-то, по какой-то причине, может, это упустил, что ваша мама актриса Екатерина Васильева, но абсолютно, я думаю, тут меня все поддержат, непререкаемая величина актерской профессии последних десятилетий. Ваш отец – писатель-драматург Михаил Рощин. Семья богемная, как бы сейчас сказали, семья такая артистическая, а вы называете ее непростой.
И сами вы окончили в ГИК.
Да, я окончил ГИК, да, у Соловьёва.
И у Соловьёва.
Да, спасибо.
И не стали в итоге режиссером, не выбрали этот путь.
Я не стал режиссером, да. Да, слушайте, у меня интересная судьба.
Мы к этому подойдем.
Подождите, у меня интересная судьба, хотел сказать, до священства. В священстве уже все более-менее понятно. Вот, да, все счастливые семьи счастливы одинаково. Вот, а несчастливы, несчастливы по-разному. До священства было все очень интересно. Нет, священство, конечно, гораздо более интересней. Да, я закончил в ГИК. Почему я называю эту семью сложной? Потому что ведь мир, в котором я родился, я часто об этом говорю, он, в общем, был абсолютно враждебен церкви. Вообще враждебен. Почему? Потому что те люди, которые заняли место церкви в общественном сознании, ну, вообще в сознании, они претендовали на роль вот этих инженеров человеческих душ, и они считали, что они имеют право учить вот это вот советское такое вот, с их точки зрения, да, запутавшееся такое темное стадо, тому, что такое есть свет, что такое есть добро, что такое зло. И до сих пор мы видим эту войну, она время от времени происходит. Если бы сейчас не начиналась новая война, ой, сейчас не будем об этом говорить, уже внутренняя война, да, то можно было бы говорить о том, что у нас есть большая война и серьезная с вот этими самыми людьми, которые не хотят никак отдать нам право, пальму первенства. Да, и поэтому мне сложно, потому что у меня бэкграунд, конечно, очень сложный и тяжелый, потому что я все это впитал с молоком матери. И хотя мои родители пришли к вере, ну, отец, может быть, в меньшей степени, он так и остался таким, он был таким толстовцем, ну, именно не толстовцем в таком ярком смысле слова, а он очень любил этого писателя и следовал за ним, но он, тем не менее, вот любил этот образ Христа, он где-то у него был, его крестили, когда ему, там он очень болел, и я уже, будучи священником, в последние годы сам его исповедовал и причащал, и я очень этому рад. Да, но, тем не менее, он так и не дошел до, ну, хотя бы, ну, до какого-то, я думаю, что элементарного понимания того, что такое есть вера христианская. Мама моя совсем по-другому, конечно. Вот она крестилась, когда мне было где-то 7 лет приблизительно, когда они расстались как раз родители. И меня крестили тоже где-то, когда мне было 7 лет там с чем-то. И с этого момента начался вот такой мой путь восхождения к церкви. Очень непростой, потому что мы совсем не знали, что это такое, совсем не знали, с чем мы имеем дело. Моя мама первый раз увидела священников незадолго до того, как она приняла крещение. Вот у Кати Трубецкой, у Екатерины Трубецкой такой, диссидентки, дворянки, да, родственницы владыки Василия Радзянко. И вот это все диссидентство, вся вот эта вот какая-то такая странная история, она все это все прошло через мое детство. Вот отец Александр, меня Александр, он там был, я уже теперь уже ничего не соображаю, столько информации. У меня был замечательный эпизод, но это не, только пусть меня не осудят, конечно, почитатели отца Александра, что меня привезли в храм к нему на причастие. Я вдруг извернулся и убежал из храма, да, и сказал, нет, я не буду этого батюшке причащаться, я еще был маленький. Вот, и, да.
Это было не из каких-то, видимо, принципиальных соображений.
Нет, конечно, что-то, это просто, это, конечно, больше шутка. Вот, поэтому мой путь в этом смысле ко Христу, он сложный. Я говорю, что семья моя была сложная, потому что родители мои были уже взрослые, когда меня крестили. Маме, значит, было где-то 35 лет. Она была, она и есть, остается человеком крайне начитанным, образованным, мудрым, что и привело ее, в конце концов, ко Христу, но все-таки преодолеть вот это все, что уже было прожито, продумано, выстрадано, очень и очень сложно до сегодняшнего дня. И ей, и мне. Поэтому мы сложные люди. Мы сложные люди для церкви.
А в чем основная сложность?
Основная сложность у всех в гордыне.
Ну,
да.
А дальше
уже производные, их можно красиво называть. Ну, вот
ваша специфическая
для нас с мамой
сложность.
Ну, в правдоискательстве в каком-то. В правдоискательстве. Вы знаете, я давно уже понял, что честность — это совершенно дьявольское слово, когда говорят: вот слушай, я вот давайте будем честными, вот это честно все, вот это, если бы честно говорить, то вот я вот так, это все неправда. Но вот это вот правдоискательство какое-то внутреннее, мне от мамы привитое, которое привело ее к Богу, оно такое сложное, потому что ты пытаешься жить на какой-то вот свой такой полный человеческий максимум, и ты Христа воспринимаешь, и Евангелие воспринимаешь как максимум. А это и есть максимум. Правда, если бы мы говорили о некой мудрости, да, вот очень часто я сталкиваюсь, это моя такая проблематика тоже с сегодняшнего дня, с такой мудростью. Давайте будем мудрыми. Вот давайте будем мудрыми. Давайте мы не скажем здесь людям. А вот здесь вот... Нет, не надо обличать. Да, а здесь просто промолчим. Да, это очень, конечно, круто все, но это какой-то Ветхий Завет. А для меня Христос — это совсем по-другому, да? Это ты идешь, ты говоришь, вот ты это,
не
а ты
политкорректно.
А это разве не есть то самое правдоискательство?
О котором вы говорите?
Да, но просто все же по-разному воспринимают Евангелие. Это тоже вопрос такой, знаете, сложный. И я все время переживаю, что мы, каждый пытается Евангелие под себя как бы сшить, да, переписать, и это правда. И мы с Богом-то говорим часто, я какое-то несколько лет назад, это было у меня тоже в проповедях, и я этим болел и говорил людям, что вы думаете, что мы с Богом разговариваем? Нет, мы разговариваем сами с собой. Мы просто этого Бога представим так, как нам удобно. Вот сегодня он очень добрый, тут он строгий. Это все путается и мешается с той монашеской традицией церкви, которую мы приняли, такая большая путаница к жизни, к реальной, это имеет все меньше и меньше отношения. И вот ты, да, а с кем ты говоришь, собственно говоря? Ты кому молишься? Ты что ты хочешь услышать? И слышишь ли ты ответ? Или это ответ, который заготовлен заранее твоим сознанием, да? С современными исследованиями мозга мы понимаем, что мозг отвечает и реагирует быстрее, чем мы соображаем. То есть мы получаем ответ, когда мы еще не успели его... То есть он сформировался у нас в голове раньше, чем мы успели его осмыслить. Это сейчас опустим, это все такие глупости, но тем не менее вот это важный вопрос. Или мы говорим с Богом Евангелие. Если это Бог Евангелие, то там же все черным по белому написано. Ты говоришь, это... Так, это не так, здесь нельзя, здесь по-другому. К сожалению, я вижу, что в светском мире, который я оставил в свое время, иногда бывает больше правды между людьми. Она бывает резкая, правда, она бывает такая жестокая, но зато это правда, она такая честная.
Я не могу тут не спросить, может быть, это вопрос, который, поскольку он очень обширный, он подразумевает какой-то короткий ответ, но вы говорите про правдоискательство, а как же блаженные алчущие, жаждущие правды?
Вы хотите короткого ответа на заповедь блаженства? Не, ребят, мы так сейчас не построим. Да,
хорошо.
Что, да, ну давайте начнем с того, что у нас заповедь блаженства никто не изучает. Удивительно устроено, как будто, знаете, вот ты прочел заповедь блаженства там, когда пришел в храм, вроде все понял. Евангелие прочел, вроде все понял. То я тоже, мне кажется, мама...
Мне это самый непонятный момент.
Меня мама в 14 лет заставила прочитать всего Достоевского. Я до сих пор вот немножко дергаюсь, заикаюсь там, как папа Римский сказал Путину, да, что если человек не прочел Достоевского, то он не может быть священником. Я, наверное, могу быть священником, но это рано. А потом надо перечитывать, а впечатление, да, вот вроде у него шуба, его шуба, осадок остался, да, какой-то. И вот осадок остался, а это надо же перечитывать. Заповедь блаженства, к ним никто не возвращается, как будто все понимают, что такое блаженно нищий духом, или что такое блаженно алчущий и жаждущий правды. Да никто не понимает ничего. Да никто ничего не понимает. И, к сожалению, об этом никто не говорит. Вот о каких-то простых вещах, не будем их называть, конечно, мы готовы говорить, а об этом как-то у нас не принято.
Светлый вечер. На радио «Вера».
студии «Светлого вечера» протоиерей Дмитрий Рощин, настоятель храма святителя Николая на Трех горах. Отец Дмитрий, и все-таки хочется отмотать немножко назад.
Да, давайте.
Вы сказали, что... Я не могу просто не задать этот вопрос. Вы сказали, что мы иногда и очень часто даже на молитве разговариваем сами с собой. То есть надо понять, либо мы говорим с собой, либо мы говорим с Богом Евангелия. И как тогда отойти от вот этого диалога внутреннего и перейти к настоящему общению двух личностей, Бога и человека? То есть проблема понятна, как она решается? Ведь получается, она тогда вообще очень обширна, эта проблема, и касается каждого.
Ну, вообще, это проблема спасения души, конечно. Да, она обширна, эта проблема. Я, знаете, иногда в проповедях делаю сноску такую. Когда я был в храме Антипа, там совсем был вот свой храм, и все люди, которые его населяли, множество людей, сотни людей, они все там накопились вот за 11 лет, пока я там служил, и не надо было вроде никому ничего разжевывать все. Сейчас вот на Трех горах там уже был приход определенный, до меня пожилые люди, которые как-то по-другому все уже слышали, все понятно, просто там. Я иногда прямо для них говорю: вы только не подумайте, что я протестант, только, пожалуйста, я вас прошу, я православный, и, пожалуйста, не держите меня за протестант, потому что я все время им говорю, что давайте, я сегодня говорю, что вот Петровский пост закончился. Я говорю: вот сегодня пятница, постный день. Я говорю: никто вам не объяснил, дорогие мои, зачем вам поститься Петровским постом? А сегодня пятница, опять постный день, и награды вам не дали. Я говорю: ну как же так, вы же дети Божьи, если ребенок непонятно, что делал, его заставляли 3 недели. Ну, то есть я могу вам объяснить, говорю я им, но непонятно, что было. А тут еще опять постный день. Почему награду-то нельзя? Мороженое хотя бы, ну, разрешите что-то. Господи, что-то дайте. Вот, да, и это шутки, конечно. Да, но вот про этот диалог. Этот вопрос, который мы не можем решить. Дело в том, что, мои хорошие, вы поймите, что у меня все-таки православное сознание очень, а это подразумевает собой то, что я не буду никогда решать самостоятельно вопросы, которые касаются всей церкви. У нас соборная церковь. Я верую в соборную церковь. И те вопросы, которые мы задаем все сегодня на кухнях друг другу, потому что вот уже, вот, допустим, я 25 лет в церкви, я уже вырос, я взрослый мальчик, и рядом со мной выросло тоже много-много людей, и мы задаем вопросы на кухнях друг другу, мы не задаем их, как правило, в открытом пространстве, очень мало кто из священников сегодня задает такие вопросы, но они есть, и если мы с вами будем, у нас, вот у моего поколения свежа память о том, как рушились империи из-за кухонных разговоров. Вот я думаю, что если мы хотим, чтобы с нами этого не произошло, чтобы не то, что, не дай бог, там возник какой-то православный протестантизм, да, то нам надо начать озвучивать эти вопросы не только в рамках межсоборного присутствия, но и немножко шире, чуть-чуть шире. Вот поэтому я не могу стать реформатором. У меня для этого нет раз образования, таланта, сил, ну, я просто не так воспитан. Революционером я не буду. Но, да, поэтому эти вопросы, серьезные, глубинные вопросы, должны решаться соборным разумом церкви. Для этого она соборная и есть. Простите, что я о таких вещах говорю. Мы вообще хотели поговорить о том, как я в храм пришел.
А вот к этому мы сейчас как раз вернемся, потому что, наверное, настало время перейти к вашей учебе во ВГИКе или как минимум к тому периоду. Вот для меня это очень рифмуется с тем, что вы уже сказали о том, что вы из семьи артистической, и особенно в те года, когда вы были еще подростком, особенно у художников, актеров, писателей было, наверное, ощущение, вот то, что вы назвали осознание себя инженерами человеческих душ. Некое какое-то полупророческое служение. И, наверное, в каком-то смысле это в себе сохраняя, вы сказали, что вы это впитали с молоком матери, вы идете во ВГИК, на режиссерский, и, тем не менее, после этого сразу поступаете после ВГИКа в семинарию. То есть вы не начинаете работать по этой профессии. А с чем это было связано? Было ли это связано с тем, что вот какой-то произошел перелом, внутреннее сознание? И насколько было тяжело расставаться в себе с вот этой перспективы быть инженером человеческих душ, ведь для многих это может быть, самое желанное, что может быть, вот служить искусству, быть в этой среде творческой интеллигенции, заниматься не какой-то, условно говоря, в кавычках, скучной офисной работы, а вот я человек из мира искусства. Многие к этому стремятся, многие ни на что это бы ни на что не променяли.
Ну да, но когда ты в этом родился, то, во-первых, это не так интересно.
Ну, это уже существенно, да.
Ну, безусловно. Потом я благодарен тоже маме, потому что она мне достаточно просто и в общих чертах описала то, что меня ждет во ВГИКе, после ВГИКа.
То есть розовых очков не было?
Нет, не было розовых очков. И вы знаете, уже мне очень повезло, потому что, учась во ВГИКе у Соловьева, я еще параллельно учился у Кшиштофа Занусе в Польше. Он был скорее моим таким учителем, даже не в смысле кинематографа. Вот.
А вот об этом я раз хотел отдельно вас спросить про пана Кшиштофа.
Да, про пана Кшиштофа. Нет, моим учителем кинематографа был Кшиштоф Кислевский, которого я до сих пор считаю самым великим режиссером всех времен и народов. И его фильм «Двойная жизнь Вероники» считаю самым гениальным произведением всемирного кинематографа. Потому что у меня так отложилось в юности, потому что я был на премьере этого фильма в Польше, ну и вообще общался с Кислевским. Это, конечно, отдельная история. Но Занусе повлиял на меня очень сильно, так, в человеческом смысле. Ага. А так как он христианин, совершенный христианин, вот это даже, ну, не обсуждается. И человек, который, наверное, один так в мире мощно и открыто исповедует свое христианство и имеет право, он заслужил это, заработал, да, мы когда к нему приезжали студентами, я помню, я принес ему первый свой сценарий, он так похвалил меня и говорит, да, это замечательно, но это может быть ваша третья или четвертая картина, вы сначала должны снять что-то, что понравится людям, заработать себе имя и деньги, а потом снимайте, что хотите. Ну вот он вот по такой же точно совершенно схеме, он никогда не лжет и не лгал, по такой же точно схеме он и действовал, сейчас он снимает фильмы совершенно христианские, которые, безусловно, не имеют никакой там кассы и всего остального, просто может себе позволить. Знаете, когда моя мама врезалась на ворот на машине, приехав на службу утром и перепутала газ с тормозом, не выспавшись, без кофе там с утра перед причастием, врезалась в ворота Пушкинского музея, у которого мы отбирали до этого 10 лет храм, и ко мне кто-то из алтарников подходит и говорит, батюшка, я стою, частички вынимаю. И говорит, вот ваша мама, значит, протаранила ворота Пушкинского музея, разбила машина, я даже не повернул головы, и так говорю, может себе позволить. Ну, потому что вот, да, вот Зануся может себе позволить. Вот можем ли мы себе позволить? Да, Зануся, Кислевский. Не будем переходить.
Все-таки даже Зануся, именно как человек открытой веры и вот абсолютно позиционирующий, ну, скажем так, в кавычках,
себя христианин. Зануся великий человек, но надо, у нас с ним есть одно только расхождение. Он не был доволен тем, что я стал священником.
Да?
Потому что он очень хотел, чтобы я был режиссером. И он очень переживал это и считал, что каждый должен заниматься своим делом. И, честно говоря, вот на протяжении уже почти 20 лет, как я в священном сане, я неоднократно с ним внутренне соглашался и принимал его правоту, потому что я сегодня, если вы меня скажете, кто должен быть священником, вот такой яркий человек, там, как вы, вот с, так, вот с таким происхождением, вот это интересно, вы привлекаете людей, там, тыры-пыры, вот эта вся болтовня. Нет, это не так. Канон есть канон. Священником должен быть человек, юноша, да, чистый, святой, может быть, очень простой, вот, соблюдающий и соблюдший в своем, да, сохранивший от юности своей все, пришедший, получивший образование, научившийся, имеющий духовника или послушание церкви. Вот. И он может быть неинтересен, он может быть говорить какие-то такие простые вещи, но рано или поздно Господь воспитает из него пастыря. Вот это образ священства, в который я верю. Вот. Мне могут сказать, что, наверное, в наше время, может быть, это утопия, но я верю в это. Вот. Пусть таких священников будет немного, но это и есть люди, которые имеют право быть священниками. Поверьте мне, уж не знаю, как там прийти было к священству, вот, но быть священником и понимать, я всегда, знаете, как это такая история, что священство — это какая-то высота, которая тебе дается, и вся твоя человеческая жизнь — это попытка дотянуться, дорасти хотя бы в какой-то мере до этой высоты. И когда ты понимаешь, что все, что в тебе есть, не дает тебе возможности дорасти до этой высоты, и тебе очень тяжело и трудно, и понятно, что каждый священник И любой человек, который приступает работать Богу, он испытывает искушения, препятствия. Но вот это вот твое внутреннее несоответствие, оно, конечно, очень тяжело несется. Это тяжелый, такой тяжелый крест. Вот, наверное, самый тяжелый в священстве, который только есть. И от этого действительно делается страшно. Не перед судом Божьим, там, который мы не до конца можем осмыслить, вот, а вот просто, ну, перед самим собой, перед людьми, перед совестью, понятно говоря.
К этому тоже очень хочется поставить вопрос, к тому, о чем вы говорите, но все-таки я хочу завершить тему Занусия. Вот если можно вспомнить какой-то разговор, эпизод, что он сказал, что он сделал, что стало для вас каким-то важным кирпичиком в таком, в плане становления человеческого и христианского мировоззрения?
Мои хорошие...
Или так невозможно ставить вопрос?
Так не бывает. Это вообще вопрос не точный. Он просто был таким, каким он был. И жизнь человека, она иногда состоит, конечно, из запоминающихся слов или фраз, но это, но она из этого не строится. Это моменты впечатления, да, они могут быть переломными, но если человек мыслящий и думающий, то у него фундамент должен быть очень мощный, потому что мыслящий человек меняет свои представления о мире там раз в 10-15 лет, и дальше все зависит от того, насколько мощный был фундамент. Занусия был для меня и остается для меня из всех встреченных мной вот в светский период, а мне повезло очень, именно благодаря происхождению. Я ненавижу слово богем и никогда не был богемным человеком, всегда бежал от этого, прям отталкивался, да, отгребался, как говорится по-церковно-славянски, руками и ногами. Но вот Занусий был одним из тех людей, которые сформировали, безусловно, мое мировоззрение и произвели на меня сильнейшее впечатление. И до сегодняшнего дня я хочу сказать, что ни в культуре, ни в политике, ни в истории, ни среди ученого сообщества, и в том числе и среди церкви тоже, я не встретил человека, который был бы человеком такого уровня, такой self-made человек, потому что он уже поднялся, ну, поднялся так грубо говоря, поднялся немножко по-американски, так поднялся из самых низов, он сделал себя полностью. Я не встречал человека, равного ему по такой человеческой мощи, по независимости, по свободе, по самости, потому что человек сделал сам с собой, чего он достиг. Во всех смыслах я хотел бы быть очень на него похожим, но, к сожалению, вот это вот, как это, да, советская вот это вот, или какая-то русская, советская, наверное, система мышления, она не дает нам до конца быть такими, перебороть себя.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня в программе «Светлый вечер» протоиерей Дмитрий Рощин, настоятель Свято-Никольского храма на Трех Горах. В студии моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии радио «Вера», протоиерей Дмитрий Рощин, настоятель храма святителя Николая на Трех Горах. С вами мой коллега Константин Мацан и я, Кира Лаврентьева. Мы возвращаемся к нашему разговору. Отец Дмитрий, мы до перерыва нашего говорили о том, что для вас идеальный вариант, так скажем, это я сейчас очень грубо говорю, идеальный вариант пути к священству – это подготовка с детства, чистота, образование. То есть вот такой поступательный путь, когда юноша поступает в семинарию, получает образование, становится священником и служит с детства только одной Богу, и вот идет по этому одному пути. Правильно? Ну, то есть я, может быть, немножко неправильно пересказала то, что вы имели в виду, но во всяком случае я подняла одну мысль, что вы считаете, что уходить из профессии, вот так вот переламывать себя и уходить в сторону священства, это не всегда верный путь, или нет?
Это есть понятие экономии в церкви, и в какие-то, наверное, эпохи, и в какие-то моменты Господь призывает людей, которые к Нему никакого отношения и к Его церкви не имеют по происхождению. Я думаю, что, наверное, мое поколение, многие из моего поколения пришли в церковь таким, вот именно таким образом. Это призвание. И это оправдывает нас в глазах Божьих и в глазах людей. Вот все, что я могу сказать. Это оправдывает нас. Потому что когда ко мне любой человек может подойти, наверное, и сказать: батюшка, ну что же вы так вот себя ведете? Так вы должны как-то смирение. Ну, я не буду говорить, да, о том, как я должен выглядеть и как я должен жить, но я так, безусловно, не живу. И мне любой человек может поставить это на вид. Вот. Но у меня есть оправдание, я скажу: простите, но вы знаете, я вот так я чувствую, я не буду никак оправдываться, я не прав. Но просто вот там говорить, что я езжу на дорогой машине, но я езжу на дорогой машине с 16 лет. Ну и так далее, да, просто не надо мне сейчас вот вменять это в вину, потому что, да, это нормально для меня.
Из другой жизни.
Да, вот, ну как-то так, ну, к сожалению, машины, понятно, это мягкий пример, но вообще мое отношение, мое видение того, что такое христианство, что такое человек, что такое отношение между людьми, оно, конечно, далеко от того идеала, который мог бы себе представить человек, переступающий порог церкви. Хотя мне все больше кажется, что люди не идеалы ищут, вот, а что они ищут только любви и прощения, больше ничего.
Ну, смотрите, вы сказали, опять-таки, до перерыва, возвращаясь к этой мысли, что если даже священником становится человек, например, очень простой, может быть, даже косноязычный, какой-то неяркий вот, внешне, то такого человека, если он готов, если он хранил чистоту, если он получил образование, ну и призван Богом к этому служению, через какое-то время Господь из него сделает яркого пастыря, действительно спасающего, помогающего людям спасать души.
Да яркого не нужно.
Хорошо, я сейчас не к этому.
Я понимаю, да. Простите, что я цепляюсь к словам, у меня есть такая плохая привычка.
Нет, может быть, даже очень сейчас точно прицепились к этому слову. Но смотрите, а почему, или нет, не так поставлю вопрос, но ведь в этой же логике и из человека, который прошел вот ваш путь до священства, путь артистической жизни, путь, если угодно, соприкосновения со всем другим миром и с искушениями, ведь и из такого человека Господь со временем может сделать достойного пастыря, который вот также будет помогать людям спасаться. Или вы чувствуете, что именно ввиду вашей некой биографии предшествующей вам тяжелее этой планки достичь даже с Божьей помощью? И Господу тяжелее из вас сделать вот того, кого нужно сделать.
Мы с вами говорили до перерыва, что это его пространство, и он делает, что хочет. Да? Побеждается естества, чин, как в каноне Андрея Крицкого, творит бы или как хочет. Поэтому творит или как хочет. Да, безусловно, были разбойники, которые становились святыми. Мы это прекрасно понимаем, и, конечно, большинство людей говорит: нет, нам как раз вот такой пастырь нужен, говорят они, который тоже это вот все видел, который говорит с нами на одном языке, нам так понятнее, вот мы к нему пойдем. Но это они только входят в храм, а потом-то они начинают в нем жить, и им становится нужно все больше и больше, а тут уже ты не можешь дать, да, молоко твое, твоя грудь, которой ты кормишь людей, оно уже горькое. И они говорят: ой, подождите, а вы же должны тоже же были вырасти. Я говорю: да я вот не могу вырасти, потому что у меня вот это всякие болезни были. Да, вот они говорят: ну, нет, вы должны, Господь меняет людей. Я говорю: ну, конечно, меняет, вот меня вот почему-то...
Да, но медленно.
Что, но медленно, да, медленно, да. Вот, да, поэтому недавно были апостолы, да, Петр и Павел, что мы говорим о простых? Да, Бог может из чего угодно, из камней этих воздвигнуть чадо Аврааму. Да, нет, в этом смысле да, но я еще раз говорю, что все-таки, помните, как у отца Валериана Кречетова замечательно говорит, что, говорит, раньше люди мало знали, но много понимали, потом стали больше знать, стали меньше понимать, теперь, говорит, очень много знают, но ничего не понимают. Вот точно так же, когда они писали эти каноны о чистоте человека, который претендует на священство, и о определенном возрастном цензе, правда, раньше нельзя было, допустим, раньше 30 лет по правилам апостолов и святых отцов становиться священником. 30 лет — это был уже излет, это была уже, ну, почти пенсия. Но это очень важно, да, Ветхий Завет, до 30 лет не учить. Это же очень важно все. Они очень хорошо понимали, что они, о чем они говорят. А у нас, посмотрите, мы говорим, это невозможная задача, как же так? Человек должен быть молодой, он должен сохранить чистоту, до 30 лет где-то мучиться, и потом к 30 лет, да нет, возможно все это. Когда отец Иоанн Крестьянкин говорил молодым людям, которые к нему приходили с просьбой о том, что вот мы нашли друг друга, можете ли нас благословить на брак, он говорит, да-да, 3 года ходите за ручку. Они говорят, какие 3 года, батюшка, уже там середина 20 века, а сейчас уже скоро середина 21-го, какие 3 года? А ведь это правда, потому что мы потом сталкиваемся с тем, что это правда. Да, это бремена, кажется, неудобоносимые, но это бремена неудобоносимые в вопросах, которые основополагающие для твоей жизни. Ты потом будешь страдать. Ты хочешь страдать? Да. Если вы хотите, чтобы ваш пастырь был человеком страдающим, таким, да, вот это вот такая достоевщина вся, вот его туда-сюда бросает, да, вот эта колоссальная амплитуда, мы такие, значит, да, полузвери, полубоги, как у Заболоцкого. Нет, мы, да, давайте поспокойнее. Почему поспокойнее-то нельзя? Почему мы должны все время жить в этом колоссальном напряжении, и люди вокруг нас в напряжении? Зачем? У нас есть задача служить, да, как вот я всегда, когда о священстве думаю, как вот великомученик Пантелеимон изображается, какой коробочкой, откуда он ходил, раздавал эти снадобья. Вот я хожу с этой коробочкой, она не моя, ее могут у меня отобрать. Мое дело хоть как-то соответствовать тем чудесам, которые внутри этой коробочки заключены. А я такой хожу с этой коробочкой, знаете, там, и говорю, о, привет, здорово, а тут у меня... чудеса в коробочке. Что это за развязность? А по-другому не умею. Развязанность. Развязанность, дерзость, ну, в таком, в плохом смысле этого слова. Ну, и так далее, все это.
Вот если возвращаться к истории вашего пути в вере, к вере и в священство, путь в это вас привел, мы так хронологически остановились все-таки на том, что вы окончили ВГИК, не стали работать по профессии, поступили в семинарию. И для меня это рифмуется с одной фразой, которую я в вашем интервью прочитал. Это тоже было интервью на Радио Вера, я услышал. Просто мне понравилась формулировка. И мне кажется, она очень многое выражает. Вы говорите о том, что в юности, еще до того, как я пришел и сдался в церковь. Сдался в церковь. Вот что за этой метафорой стоит? Сдался в церковь.
Ну, этому предшествовала большая борьба, серьезная.
Вот расскажите об этом.
Да, ну, я считал себя человеком православным в юности, хотя ничего вообще не понимал в этом. И вообще, ну, в юности мы все достаточно самоуверены. Вот, и да, но тем не менее, я считал, что я православный человек. Но когда я достаточно подрос, и возникли вопросы юности и всего остального, которые нужно было решать, и которые немножко не совпадали, как мы понимаем, с церковной установкой, то началась, конечно, некая какая-то революция. И эта революция привела меня к тому, что я сказал, что да, все, значит, в нашем доме разговор о церкви больше не приветствуется, это табу. Креста я не носил, в храм я не ходил. И это длилось, наверное, где-то около 4 лет. Как раз это выпало вот на ВГИКовскую почти пору, чуть раньше, потому что там тоже были свои нюансы. И да, и когда я говорю, что я сдался, ну, это я так образно выражаюсь, но, тем не менее, я сдался, потому что в какой-то момент я, кстати, мы говорим о творчестве, о режиссуре, я не очень люблю творчество, потому что я люблю литургию, во-первых, поэтому по сравнению с ней любое творчество — это так, да, самовыражение такое дешевое. Ну, не дешевое, может быть, бывает очень дорогое самовыражение. Да. Да. Дорогое лучше, кстати, чем дешевое, потому что дешевое вообще мало интересно. Дорогое хотя бы оно, ну...
Хоть посмотреть есть на что.
Да, конечно, да-да-да. Не взлетим, так поплаваем.
Так.
Да, а здесь, вот это самое, да, и я уже не собирался быть, нет-нет, я уехал, ну, мы учились так левой ногой, Соловьёва тогда, во ВГИКе были такие короли, потому что он был представителем Союза кинематографистов, были 90-е годы, все было такое сложное, его прошлый курс казахский вообще за дипломами не пришел никогда, я забрал диплом только когда я уже учился в семинарии, уже был диаконом, заочно учился, и пришел в подрясники, во ВГИК всех там перепугал, у меня были какие-то хвосты там за второй курс, ну, потому что, ну, все левой ногой. Да.
Диплом выдали?
Ну, конечно, ну, как уже, мне могут не выдать диплом, Так. Перестаньте, да. Это же наше море, наша лужица. Да, и... Да, вот этот конфликт. Я пришел... Я сдался. Да, я уехал в Питер, потому что я был допущен в питерскую богему и имел общение с Курехиным, слава богу, которое тоже меня очень многому научило, хотя мне было 20 с лишним лет. Я рано достаточно, правда, вырос. И вдруг оттуда я сбегаю опять в деревню, где служил тогда мой духовный отец. Я остаюсь в этой деревне, никому ничего не объясняя. И вдруг я, да, просто... Я вдруг подумал, мне нужна была передышка, были большие проекты впереди, и я подумал, что...
Режиссерские, видимо, какие-то проекты.
Больше продюсерские.
Понятно.
Да.
Но имеется в виду, что...
Профессиональные.
Да, профессиональные.
Да, но вот режиссура меня тогда как-то перестала немножко интересовать, и... а продюсерские проекты были интересные, потому что Курехин с Борисом Борисовичем, с Дебежевым и кто-то у них был четвертый, Пежемский, кажется, написали... Тогда сценарий назывался «Порок и святость». Это все было на волне еще двух «Капитанов 2» дебежевских. Мы до сих пор дружим, кстати, с Сережей Дебежевым очень близко, и он, пройдя все свои там эти индуистские этапы, все-таки, слава богу, стал православным человеком, к моей радости, и патриотом большим, в самом хорошем смысле этого слова. Да, и вот да, и мы собирались создавать специальную продюсерскую компанию, чтобы делать это кино, и, в общем, присматривали уже... ходили с Курехиным в офис на Невском проспекте. Все это было очень смешно. За Анусе, кстати, хотели, потому что через Анусе хотели какие-то, чтобы это было имя, и все. Ну, в общем, наглые мы были, веселые, все это было прекрасно. И вдруг оттуда меня выносят в эту деревню, и я вдруг решаю там остаться, никому ничего не объясняю сам. И думаю, что такое православие? Я в этой деревне был, приезжал сюда. До этого отец Владимир служил там батюшка уже 6 лет или больше.
Волгин.
Волгин, да. Я там приезжал туда, и когда мне было, кажется, 15 лет там. А это мне было или 16, не помню. Да. И вдруг я там остаюсь. И вдруг я для меня открываю. Я, на самом деле, я уверовал тогда, вот что произошло. Я это помню очень хорошо. У святых отцов это есть, что помните тот день и час, когда вы обрели веру. И всегда храните это, потому что это мгновение такое неподдельное, оно потом, когда вы будете испытывать всякие турбулентности, оно будет вас удерживать внутри церкви, внутри вашей веры. И тогда я сдался, да, я говорю, сдался, потому что, ну, я слишком был высокого о себе мнения, ну, и я сейчас о себе слишком высокого мнения, наверное, это видно, да, и слышно, ну, простите, ну, да, я успеваю...
Не знаю.
...параллельно каяться, да, говорю, каюсь, каюсь, говорю, мыши вот это кололись, да, плакали, но продолжали есть кактус, да, вот, и, да, и... Да, и я сдался, да, я сдался, я сказал, да, все, понял, все, поклоняемся, поклоняемся, склоняемся, вот, и то, что вот вы говорите, я в семинарию поступил, да нет, ничего подобного, батюшка дослуживал последний год, как выяснилось потом, в Курской епархии, святейший покойный забрал его в Москву, и, а мы сидели там в этой деревне, зима, в храме минус 30, я ходил в одной майке в храм, у меня было какое-то такое совсем, я и не мерз там, часами стоял. В общем, какие-то были веселые, прекрасные деньки. Да, и вдруг батюшка звонит, говорит, приезжайте в Москву, для вас есть вот послушание. Я приехал, ну, такие приехали еще с одним моим, там таким, с которым мы там уже, он туда приехал. Батюшка приезжал очень много, естественно, народу, по тем временам молодежи. Да, и мы приехали вдвоем к батюшке утром на вокзал, смотрим, все люди без бород. Мы аж прям думаем, господи, помилуй, какой кошмар, ну, вот в таком стоит. А он говорит, вы идете дворниками работать в Московскую патриархию. Я договорился. Я полгода работал дворником в Чистом переулке. Вот, приезжал туда, у меня была серебристая девятка, ребята, это был 90, ну, понятно все, 90-летняя.
Если работать дворником.
Ну, я оставлял ее за несколько кварталов до Чистого переулка, чтобы никого не смущать. У меня было пальто такое, в котором мой однокурсник Костя Котляров играл у меня в спектакле «Записки сумасшедшего» в дипломном. Где-то мы нашли его в какой-то, значит, костюмерной. Я в этом пальто приходил, все матушки там думали, что я освободился только что из тюрьмы, потому что я, конечно, бы себя представлял сложную смесь человека, который жаждет монашества. И... Ну, в общем, все это было смешно. Да, так что я работал полгода дворником в Московской патриархии. И очень этим горжусь, потому что вот это все поколение дворников сторожей как-то меня миновало. Тут я хотя бы кое-как смог реабилитироваться перед своими старшими товарищами из Питера и Москвы. И да, после этого я алтарничал, Да. Тогда еще можно было вот рукополагаться в диаконы по рекомендации, потом уже поступать в семинарию. Сейчас, слава богу, уже как-то более жесткий ценз отборочный. И это правильно. Да, и вот поэтому у меня был какой-то еще какой-то этап тяжелый, он давался мне. 3,5 года я служил диаконом, это было очень тяжело. Я прям так стучал кулаком по столу, говорю, если я не нужен церкви в качестве священника, ради чего я сюда пришел, то зачем тогда? Давайте как-то будем решать этот. В общем, я был, конечно, такой дерзкий. Вот, а потом уже все как-то пошло-поехало.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Дмитрий Рощин, настоятель Свято-Никольского храма на Трех Горах, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Отец Дмитрий, мне очень не по себе пересказывать ваши мысли, потому что вы на меня так пристально смотрите, когда мы пересказываем или пытаемся передать то, что вы имели в виду. Но в начале нашей программы вы сказали, что Зануси, так мягко скажем, не благословил вас на пастырское служение, и в течение вашей жизни уже в священном сане вы несколько раз возвращались к этому внутренне. И мой вопрос не об этом и не о каких-то кризисах, хотя мы спрашиваем иногда наших гостей о кризисах и каких-то сложных моментах уже в священническом пути. А вопрос мой, приносит ли вам священство радость и наполненность? Потому что вы говорите о сложности, и мы всю программу говорим о сложности. И хочется немножко повернуть это с другой стороны, эту тему, и посмотреть на нее с более радостной стороны.
Так, хорошо. Какой
Гранный вопрос,
да. Во-первых, первый ответ — это кризис. Еще раз кризис. Кризис на кризис. Нет, это неправда. Это не совсем так. Я всегда люблю всех возвращать к Евангелию. Вот, давайте в Евангелие вернемся. Что такое земная жизнь Иисуса Христа? Это какое-то такое возвышенное, одухотворенное какое-то сидение на облаке, на глазах у изумленной публики, или это бесконечный кризис столкновения с человеком, с «Боже мой, вскую меня Иси оставил». Вот, там, где нет кризиса, там надо, ну, в общем, правильно привести слово «кризис», да, вообще надо греческий, я не умею, к сожалению, не это самое, не говорю по-гречески. Вот, но кризис — это же как-то перерождение, да, что-то, я уж не помню, то, простите, мою неграмотность.
Суд.
А? Суд, да, да, это суд. А у Иоанна Лесточника, помните, да, что молитва истинно молящемуся есть суд прежде страшного суда. Поэтому кризис на кризисе, в этом смысле кризис на кризисе, да. Возвращаюсь ли я мыслями к творчеству? Упаси Бог, никогда. Я снял бы с удовольствием кино и имею для этого сегодня все возможности, гораздо больше, чем имел в юности, поверьте. Да, но кино для меня интересно только с точки зрения пропаганды. Причем пропаганда очень качественная. Вот можно дешево, а можно дорого, да, самовыражаться. Я не хочу самовыражаться, хотя очень хочется, конечно, но мне этого вполне хватает. У меня есть площадка проповеди, да. Я там самовыражаюсь. Потом я могу самовыражаться в своих детях. Вот, ну и там, да. Как это, да, круговорот людей, да. Могу самовыражаться во многих других вещах. Нет, наслаждение, там, радость или торжество — это все не те эпитеты, которыми можно выразить то, что такое священство для меня. Вот, я все время с ужасом думаю о том, что я могу этого лишиться. Вот, и с ужасом думаю о том, что я вот еще тот же самый минус, да, происхождения и вот этой нечистоты, что я могу где-то дрогнуть в какой-то момент, да. Мы все можем пасть, мы все можем сказать где-то резкие слова, за которые нас могут, да, там как-то куда-то отправить далеко, и то мы можем этого не перенести. Это все может с нами быть. Да, вот поэтому я вот этого боюсь очень. Да, и за себя боюсь тоже, зная свою какую-то вот такую свободолюбие, это правдолюбие и несдержанность. Ну, очень-очень в этом смысле верю в Бога, да, и стараюсь за ним идти. Да, нет, это единственное, чем может заниматься мужчина, который осознал себя вообще человеком, мужиком. Ну, вы знаете, я вот... Вот этот мой айсберг, который плывет в темном море, он сталкивался уже с таким количеством прекрасных, разукрашенных и, значит, веселящихся титаников, и все они, столкнувшись с этим, значит, с этой холодной скалой темной, они все говорили: о, мы тоже хотим, да, мы тоже хотим, вот-вот-вот, да, наш титаник веселый, развеселый, он не такой, мы хотим вот на эту скалу с пингвинами, вот туда, вот туда. Да, поэтому нет, выше священства ничего нет, это нельзя никак сравнивать. И когда я говорил в начале нашей передачи о том, что я обернулся назад, увидел, что все, что со мной происходило, привело меня к священству, да, это безусловно так. Все компоненты совпали, то есть вот собрались эти пазлы, и ничем другим я точно совершенно, и никем другим я совершенно точно не мог быть. Мой духовный отец часто говорит, что он умрет, если его лишить священства. Я ему охотно верю, о себе так не скажу, потому что я невысокого о себе мнения, вот честно, несмотря на то, что я говорю искренне совершенно, вот как перед Богом. Я, правда, о себе невысокого мнения, несмотря на свою самость, там, самолюбование, ну и все эти вещи. Я невысокого о себе мнения, поэтому вот тут мне сложно сказать, что нет, я вот за священство, да, я не буду говорить ничего, потому что я боюсь неудобства, боюсь мучений, боюсь пыток, боюсь страданий, искренне всего этого боюсь, как себя поведу, не знаю, вот, но то, что я ничего не ищу, ничего не хочу, да, это точно, но с другой стороны, я еще одну вещь знаю, что когда ты переосмысливаешь вот каждое десятилетие, как мы говорили, или чаще, или реже, свою жизнь и свое отношение с Богом, то ты понимаешь, что у тебя есть еще время, ты должен еще... Вот недавно Святейший Патриарх, вот сейчас, когда он был на Валааме, на Каневце, он сказал, что мы должны свою веру, как-то он так красиво, я так не умею говорить, как он, как бы делать понятной, да, свою традицию сделать понятной для людей. Вот это колоссальная задача, она всегда передо мной стоит, вот эти вот 25 лет в церкви, потому что я понимаю, что такое там для нас важнейшим искусством является кино, я понимаю, что такое пропаганда, и я понимаю, как можно сделать честную пропаганду для людей, я очень много над этим думаю, и вот мы в Гиковце, да, Владыка Тихон, Шевкунов, я так говорю, мы пахали, я и тракторный, где Владыка Тихон, где я, но мы мыслим проектами все-таки. И вот помимо служения у нас еще есть возможность, да, и мы думаем все время о тех проектах, которые могут принести пользу людям внешним, потому что, к сожалению, на мой взгляд, вот мы сидим в студии «Радио Вера», которую я очень почитаю, считаю самым мощным, безусловно, на сегодняшний день миссионерским проектом Русской Православной Церкви, к сожалению, мне кажется, что вот это как круг замкнулся немножко, и мы вещаем сегодня только для своей аудитории. Вот, поэтому нужны какие-то такие большие грабли, которыми мы можем как можно больше там вот захватить людей, так как большинство наших с вами соотечественников пребывает совершенно вне церковной ограды, это понятно. То есть церковная ограда — такие все высокопарные слова, на самом деле вне жизни, да, так, вне жизни. Вот настоящей человеческой жизни, высокой, вот, вершиной которого является священство, служение Божественной Литургии. Аминь.
Все-таки есть еще пару минут один вопрос задать, который, мне кажется, очень таким релевантным для нашей беседы. Вы упомянули слова своего духовника, что если меня лишат священства, я умру. Ну, это мысль, да? Вы знаете, у нас недавно в гостях тоже в этой программе, где мы говорим о пути к священству, был священник, который высказал мысль, ну, такую для меня в чем-то редко звучащую от лица священного священнического сословия, говорит, что надо в себе разделять человека и священника, христианина и священника. Вот первичная некая идентичность, все-таки я христианин, а священство — это... ну, если угодно, область приложения усилий. И можно этого лишиться, но это не должно стать концом жизни, потому что, как христиане, мы все равны перед Богом. Кто-то посвятил свое служению этому особому высшему служению, может быть, для мужчины, кто-то нет, но первичная вера христианская, вот это, а не священство как, вот, как служение, как работа и профессия в самом высоком смысле слова. Что вы об этом думаете?
Вопрос понятен. Я же говорю не случайно, что мы все в последнее время склоняемся к православному протестантизму. Вот, да, это так было, это так, вот если бы не время, да, это так, конечно, Христос как главное действующее лицо на нашей исторической площадке, да, вот, да, но вот такое время сегодня, что... Священник все-таки это какая-то особая история, и недаром столько вокруг этого ломается копий, и основной удар сегодня наносится именно по священству. Вот вы так живете, у вас такой образ жизни, такой образ жизни. Вы так-то так. Ну, все это, понятно, примитивные такие нападки. Нельзя принести священство в жертву человеку. Вот я бы так сказал, наверное, да? То есть вот человек... как душа, да, и священство как приложение. Нельзя принести священство в жертву человеку. Вот есть брак, да, союз двух. И мы не можем разрушать брак, потому что это разрушение не того, что твое собственное, а того, что твое еще кого-то. Ты не имеешь права. Это твоя высшая форма ответственности, выше ее ступень. Не имеешь ты права ради другого человека разрушить. Вы договорились, но это предательство. Как бы оно ни было, ой, да, там не сложилось, не срослось. Понятно, что это все ясно, да, не сложилось, не срослось. Но в принципе, априори, в идеале ты не имеешь этого. Точно так же в идеале, который сегодня есть, это необходимость сегодняшнего дня, ты не имеешь права принести священство в жертву своим человеческим особенностям. Даже говоря о том, что ты христианин. Вот я могу сказать, например, я недостоин священства. Все, недостоин, и все, я не могу, не тяну это. Я это говорил тысячу раз, поверьте. И плакал об этом, и, ну, не то, что хлопал дверью, но прям я искренне вот, вот это вот, я говорил вначале, что честность — это дьявольское слово. Я говорю, если быть честным там своему духовнику на исповеди, в беседах, я нет, я, да какой я священник, да вы отпустите вы меня, не надо, не мучайте вы ни меня, ни себя, ни людей, давайте не будем никого обманывать, это было не один раз. Вот, но нельзя принести священство в жертву человеческой вот этой правде. Ну, может быть, я, не знаю, ушел бы из священства, я не знаю, там, снял бы какой-то фильм, какие-нибудь там «Страсти Христовы 2», который бы привлек бы к себе там миллионы людей, все бы спаслись, а как священник я, ну, может, пару-тройку тысяч еще осилю, да, и там и все на этом закончится. Но нельзя этого делать. Вот, священство выше, чем христианство. И поэтому оно такое тяжелое. Вот поэтому оно такое сложное, ребята. Да.
На потрясающе напряженной ноте мы заканчиваем наш разговор, но спасибо за это огромное. Как-то по закону драматургии мы заканчиваем на такой большой интриге. Протоиерей Дмитрий Рощин, настоятель Свято-Никольского храма на Трех Горах, сегодня был с нами в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
Всего доброго.
«Светлый вечер». На радио «Вера».